Дякую, друзі.
В Криму 17:00.
Радио Крым Реалии. Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Добрый вечер, это радио Крым Реалии, у микрофона Сергей Макрушин. Говорим мы о важных темах, сегодня поговорим о деятельности в Крыму Юнармии. Вы можете присоединиться к нашему разговору, к нам можно дозвониться по телефону 8 800 10 06 926. Каждый наш радиослушатель, который слышит нас в Крыму или в соседней России, может дозвониться по этому номеру, звонки бесплатные. 044 490 2905. Этот номер работает для тех, кто слышит нас на материку. Части Украины. Также я напомню, что мы ведем прямую трансляцию наших эфиров на канале Крым Реалии в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой площадке. Здесь вы можете не только видеть наш радиоэфир, потому что мы для вас и видеоматериалы готовим. Здесь вы можете общаться друг с другом и с нами в чате, который есть под нашей трансляцией. Стараюсь внимательно читать все, что вы нам пишете, наиболее интересные и конструктивные комментарии, которые касаются темы эфира. Я постараюсь процитировать в нашем эфире или адресовать ваши вопросы нашим собеседникам. Итак, в 2021 году в ряды российской военизированной организации Юнармия было зачислено около 4000 детей из Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота России. Как заявляют военные, дети, цитата, принимали участие в героико-патриотических и образовательных мероприятиях, особое внимание которых было направлено на сохранение памяти о подвигах и боевых традициях старших поколений, памятных событий и дат в истории России, Черноморского флота и Южного военного округа. Конец цитаты. По официальным данным, в Крыму и Севастополе организованы 874 отряда так называемой юнармии, куда входят около 29 тысяч детей. В Крыму российские власти планируют к 2024 году привлечь каждого десятого школьника к военному образованию. Это уже сообщает глава прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя, которая работает на материковой части Украины, Игорь Паначевный. Я процитирую сообщение. 8 лет государство-оккупант и его оккупационная администрация в Крыму, кроме незаконных призывных кампаний, проводят мероприятия, направленные на пропаганду вступления в армию России, в том числе среди детей. Государственная политика России в отношении милитаризации жителей оккупированного полуострова носит систематический и широко масштабный характер и направлена не только на юношей, но и детей, начиная от дошкольного возраста. В кадетских училищах, военных учебных заведениях, в общеобразовательных школах создаются военизированные классы, где происходит обучение детей военной тактике, стратегии, обращению с разными видами оружия, цитирует Паначевного пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым. Давайте посмотрим, чем же занимаются дети в юнармии, в том числе в Крыму. Конечно же, это в первую очередь предпризывная подготовка, причем с достаточно специфическими инструкторами. На ваших кадрах сейчас экран кадры с торжественной церемонии открытия лагерной смены военно-исторического лагеря «Страна героев», который также вписан в структуры подготовки юнармии. В открытом доступе мы нашли сценарий этого мероприятия с полным списком участников. Можно обратить внимание, если мы сейчас этот список увидим, можно обратить внимание на то, что большая часть инструкторов, которые указаны также в этом списке, это российские военнослужащие запаса с достаточно серьезным боевым опытом, в том числе и полученным на Северном Кавказе. Не только боевой опыт был ими получен, но, как мы видим, некоторые и получили награды за свою службу на Северном Кавказе, теперь готовят детей в Крыму. К чему готовят и как готовят? Мы связались с главой Севастопольского штаба юнармии Владимиром Коваленко и попросили рассказать, чему крымских детей учат ветераны, например, чеченских компаний.
Очень часто вот видны упоминания, что в мероприятиях с юноармейцами принимают участие бывшие военные вот, с достаточно серьезным боевым опытом, например, на Северном Кавказе. Вот расскажите, может быть, подробнее о том, что они должны, чему они учат детей.
Ну, дело в том, что мы привлекаем к нашим мероприятиям, к участию в образовательных проектах, таких как «Школа будущих командиров», «Меч» и другие, и как кадровых военнослужащих, так и военнослужащих, находящихся в запасе, в отставке. Мы используем прежде всего их опыт начальной военной подготовки. Они обучают детей и приемам оказания первой помощи, умению устраивать ночлег и выживать в условиях дикой природы, преодолевать по навесной переправе реки, ставить палатки, ориентироваться по компасу, метать гранату, преодолевать какие-то препятствия. Вот. То есть это прежде всего такие, скажем, знания и навыки, которые позволяют подросткам и детям уверенно себя чувствовать как в дикой природе, так принимать решения в каких-то сложных условиях, мобилизовать себя на выполнение какой-то задачи. Мы привлекаем активно и психологов, и военных психологов, в первую очередь, которые обучают детей навыкам и умению работать над решением каких-то задач в составе коллектива, то есть командным навыкам, командообразующие методики применяем. Ну, а также аутотренинг, связанный с умением мобилизовать себя для выполнения какой-то задачи в короткий срок, или же, наоборот, расслабиться, чтобы можно было отдохнуть там, при преодолении каких-то длительных там, туристических походов там, или других, при выполнении какие-то другие сложные задачи, связанные с моральным напряжением, там, нервным и так далее. То есть мы как бы закаляем дух и тело детей и учим их принимать решения в сложных ситуациях. Конечно же, те военнослужащие, которые прошли какие-то горячие точки, имеют опыт боевых действий, они знают это не понаслышке, не только в теории, но прошли на практическом своем опыте. Естественно, они более доходчивее, может быть, довести вот именно вот такие, то, что я выше сказал, навыки и знания.
Ну а вот как сами инструкторы юнармейцев, которые прошли через горячие точки, рассказывают о своем учебном плане.
Мое направление – это курс молодого бойца. Они у нас будут много стрелять, заниматься огневой подготовкой, тактической подготовкой, парашютной подготовкой. Пройдут школу выживания.
На материковой части Украины прокуратура Автономной Республики Крым и города Севастополя сообщила о подозрении руководителю штаба юнармии в Севастополе за нарушение законов и обычаев войны, сообщает пресс-служба ведомства. Досудебным расследованием установлено, что подозреваемый после оккупации полуострова России в 2016 году, я сейчас цитирую сообщение, возглавил региональный штаб юнармии города Севастополь с целью подготовки детей основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных заведениях военно-патриотических воспитания для дальнейшей их службы в вооруженных силах Российской Федерации и других силовых ведомств, сказано в сообщении. В ноябре стало известно о том, что обвинительное заключение по этому делу было направлено в суд. Судя по всему, речь идет как раз о Владимире Коваленко, с которым мы общались перед этой программой. И, конечно же, мы спросили у него, известно ли ему об этом, намерен ли он защищаться в украинских судах. Если коротко, то Владимир Коваленко заявляет о том, что не признает законным правительство Украины, а значит, не считает себя в чем-то виновным. Давайте послушаем подробнее.
Направлен в суд обвинительный акт в отношении, ну вот как они сообщили, руководителя регионального штаба юнармии Севастополя. Ну, судя по всему, это в отношении вас. По части 1 статьи 438 Уголовного кодекса. Это нарушение законов и обычаев войны. Знаете ли вы об этом и какова ваша реакция?
Да, конечно, знаю. Да. Ну, моя реакция какая? Дело в том, что, во-первых, я отношусь к действующей власти в Украине как незаконно пришедшие в результате военного переворота. Перед украинским народом у меня нет никаких преступлений, я не совершал. Мне как бы это никто не довел, я бы мог поспорить.
Но вы намерены как-то, может быть, защищаться в суде?
Ну, во-первых, мне никто как бы это не предлагал там. Я готовился с ними спорить, но опять же говорю, с преступниками говорить о законе, ну, я не вижу просто здесь логики. Если люди докажут свое законное, значит, положение, да, как прокуратуры, суд, там еще что-нибудь, я готов с ними поспорить. Почему? Я так понимаю,
но российская власть признает власть Украины.
Что-что?
Российская власть признает власть Украины как законную власть. И президента Украины признает.
Признают. Может, и признают. У меня моя позиция есть своя определенная.
Ну, вот такая позиция Владимира Коваленко. Говорит он, что никакого преступления перед народом Украины не совершает. Передаем мы его слова нашей аудитории. К нашему разговору подключается Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы. Ирина, добрый вечер. Итак, ну, во-первых, да, вы слышали, наверное, слова Коваленко, который возглавляет штаб юнармии в Севастополе. Ну, он говорит, что перед украинским народом ни в чем не виноват, и говорит, что не считает власти Украины законными. Ну, а какова точка зрения правозащитников относительно деятельности юнармии на территории Крымского полуострова?
Мы вважаем деятельность организации такой, что порушує международного гуманітарне право, і керівники цієї організації скоюють воєнний злочин по відношенню до жителів Криму, і, зокрема, дітей, підлітків, яких вони зомбують, і примусово, добровільно-примусово, так скажемо, вовлікають в цю юнармію, яка є позазаконним, з нашої точки зору, полумілітаризованим формуванням, яке зомбує дітей, і розповсюджує антиукраїнську пропаганду, брехливу версію історії, і мову ворожнечі по відношенню до українців серед жителів окупованого Криму і серед дітей, які живуть на цій території.
Действительно, ідеологічне направлення являється одним із важливих в юнармії, о чому говорять і представители самого движения. І ми спросили у Владимира Коваленко, по його мнению, що він може відповісти на претензії правозащитників в тому, що юнармія в Криму воспитує дітей в духі ненависті к Україні і возможно, готовят к войне против украинской армии. Давайте послушаем, что он ответил.
Ну, крымских детей не готовят к войне. Мы их готовим к самостоятельной жизни. Вот. Поэтому это суждение ошибочное. Ну, вот. И взрослых не готовят к войне. Кадровых военнослужащих, конечно, готовят, учат воевать.
Упражнения с оружием?
Мы не призываем там воевать против кого, мы просто хотим научить наших детей навыкам действия, если им придется вдруг оказаться в какой-то сложной ситуации, находиться там в районе боевых действий, да, или, не дай бог, там где-нибудь в зоне военных конфликтов, чтобы они могли защитить себя, своих близких, там, оказать первую помощь там, при сердечно-легочной реанимации, остановить кровотечение. Вот. И тактическую медицину мы в том числе преподаем детям, чтобы они, если доведется кому-то исполнять свой долг, там и служить в рядах вооруженных сил, могли оказать помощь и спасти своих боевых товарищей. Вот. Оружие как таковое мы акцентно делаем. Да, мы обучаем детей там стрельбе из пневматической винтовки. Вот. Там, скажем, обучаем летание гранат. Ну, это первоначальные навыки, которые ребенок, во-первых, имеет какое-то представление, и подросток имеет представление вообще о начальной военной подготовке. И сказать, как заявляют о том, что мы готовим врагов, видим, воспитываем в детях и подростках в украинском народе врагов, это глубоко ошибочно.
Я напомню, что это были слова Владимира Коваленко, главы штаба Севастопольской юнармии, в отношении которого на материковой части Украины ведется уголовное расследование, и дело уже передано в суд. Я напомню, что с нами на связи Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы. Ирина, что можно сказать вот по поводу этих слов господина Коваленко? Он говорит, что крымским детям ненависть к украинцам никоим образом не прививают. Что говорит об обратном?
Пан Коваленко може казати, що все завгодно, але в нас є чіткі докази, їх дуже багато. Ми кілька років вже збираємо ці докази і передаємо ці докази в Міжнародний кримінальний суд про те, що розпалюється ворожнеча, зокрема серед дітей пісків, що дітей вчать збирати автомати Калашникова, що дітям внушають, що в Україні незаконна влада, що всі українці-бандерівці, яких треба ненавидіти, що вони фашисти, і російські сайти пишуть, що фашист вищої України не має права на існування. І це все доводиться до дітей під виглядом так званого військово-патріотичного виховання, яке насправді з вихованням нічого спільного не має. Тому що ці люди просто скоюють злочин. І вони нахабно брешуть в очі всій світовій спільноті, але докази сховати вони не можуть, тому що їх просто дуже багато. І ніяких акцентів на те, щоб дітей до дорослого життя підготувати, вони не роблять. Вони роблять виставки воєнної техніки, і діти там на цих виставках їх вчать, що російська армія сама прекрасна, і що діти мають готуватися до того, щоб, якщо треба буде, загинути за Росію зі зброєю в руках.
Об этом я хотел спросить, потому что действительно готовиться к взрослой жизни можно по-разному. Например, я тоже в Керчи рос и учился, и нас возили на профессиональную ориентацию. Так готовили к взрослой жизни, чтобы мы подумали, какую профессию нам стоит дальше в жизни выбрать. А вот юнармия к чему готовит детей?
Юнармія готує дітей до служби в Збройних силах Російської Федерації. В установчих документах юнармії, які ми бачили, так там написано, що одна з основних цілей існування взагалі юнармії – це популяризація російської армії і підвищення її популярності і підготовка морально до того, щоб діти потім хотіли ставати членами юнармії. От і все. І після того, що як вони будуть в юнармії, вони були морально і фізично готові для того, щоб служити в Збройних силах Російської Федерації. Тобто це підготовка до вербування в Збройні сили Російської Федерації, які наразі є окупантами і окупували частину нашої території.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, що з нами на связи була експерт Кримської правозащитної групи Ірина Сідова. Ми продовжуємо наш розговор. Я напомню номер телефону, по которому можна дозвонитися к нам в студію. Якщо ви слышите нас в Криму или в сусідній Росії, ви можете дозвонитися нам по телефону 8 800 10 06 926. С материковой части Украины можно дозвониться в нашу студию по номеру 044 490 2905. Также я напомню, что мы ведем прямую трансляцию на канале Крым Реалии в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой площадке. Здесь вы можете не только видеть те материалы, в том числе, которые мы для вас подготовили, но и общаться друг с другом в чате под нашей трансляцией, читая внимательно его и я. И, конечно же, постараюсь процитировать наиболее актуальные и интересные сообщения, которые касаются темы нашего разговора. Ну что же, разговор наш продолжается. Переносимся мы и сейчас на восток Украины. С 2019 года структуры юнармии созданы и на временно неподконтрольных Украине отдельных районах Донецкой и Луганской областей. И по данным средств массовой информации, которые работают на той территории под контролем боевиков, уже тысячами тоже исчисляются участники юнармии. В феврале прошлого года в Донецке отчитывались о 2500 участников этого движения, а в Луганске отчитываются о 5000. С нами на связи Андрей Дегтяренко, главный редактор «Реальной газеты», издания, которое пишет о Донбассе и не только. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, вот это движение «Юнармия», насколько широко оно представлено в Донецке и насколько успешно развилось с того момента, когда появилось там, в отдельных районах Донецкой и Луганской областей?
Ну, на самом деле, нужно понимать, что с начала оккупации России на территории ЛНР и ДНР, так называемых, уже не первые детские военизированные подразделения создавались. Это сначала были молодежки соответствующих политических образований, общественных организаций. Донецкая республика была, соответственно, молодая республика. В Луганске было молодежное крыло «Мир Луганщины». Молодая гвардия тоже существовала под разными организациями. Военно-патриотическая с таким названием существовала и до этого. плюс различные лидеры боевиков создавали общественные организации, в том числе и с детскими крыльями, под себя. Например, Игорь Плотницкий в Луганске создавал движение «НАДО». Это народная армия Донбасса, туда активно привлекали молодежь, и несовершеннолетних тоже активно тренировали. Потом, в 2019 году, как мы видим, произошла определенная унификация с тем же Крымом, и появилась «Юнармия», движение, которое сразу получило большое освещение в местной прессе. Вот мы видим, да, какая у них яркая униформа, явно пошитая где-то, возможно, даже за пределами Луганска и Донецка. То есть исключительно пропагандистская, на мой взгляд, необходимость существования именно этой организации. То есть, как правило, она существует только для того, чтобы местные медиа и российские медиа снимали про них сюжеты, они где-то фигурировали на парадах и показывали всячески, что, мол, молодежь активно привлекают их к патриотическому движению и, как мой коллега уже успел сказать, учат, готовят к будущим войнам, учат военно-патриотическому воспитанию. Вот даже те цифры, явно завышенные, которые в конце прошлого года заявили представители донецких и луганских группировок, ну, говорят о том, что движение явно не массовое. Несколько тысяч человек на достаточно населенный Донбасс, в котором живет от 1,5 миллионов жителей, даже после того, как оттуда выехали большое количество людей на освобожденную территорию Украины, но это все-таки мало. Но нужно не забывать о том, что параллельно с ними, в частности в Луганской области, существуют еще и так называемые казачьи кадетские корпуса, фактически такие интернаты, которые открываются сейчас очень активно, в частности по территории Луганской области, и куда большое количество детей отдают на воспитание, потому что там дети обеспечены кровом, питанием, и их там еще чему-то учат. Я вот подозреваю, что в целом, конечно же, не нужно сбрасывать со счетов опасность того, что детей на неподконтрольной территории активно воспитывают вот в таком антиукраинском духе, прививают им изначально не самые близкие ценности, такие как казачьи ценности. Сейчас активно еще и параллельно с этим появилась эта вот юнармия, где активно как бы формируются ценностями русского мира. Все-таки этот процесс идет в разных направлениях, и юнармия, молодая гвардия — это всего лишь одно из проявлений вот подобной обработки молодого поколения.
По вашим наблюдениям, мы об этом будем далее подробно говорить, обращает ли украинское государство внимание на эту проблему, потому что очевидно, да, если официально речь идет о стратегии реинтеграции временно оккупированных территорий, это значит, что нужно будет говорить и находить общий язык с этими детьми, которые сейчас проходят через структуры юнармии и детских казачьих организаций, школ и так далее. По вашему мнению, действительно, видит ли государство эту проблему?
Государство, несомненно, видит. Я слежу активно за всеми сообщениями, которые касаются неподконтрольной территории, и омбудсмен об этом много раз говорила, и в различных отчетах украинских силовых структур писали о большом количестве детей, которые так или иначе задействованы военной пропагандой России и боевиков. Другое дело, что, ну, не говоря уже о том, что и журналисты делают расследование, мои коллеги, и общественные организации об этом делают определенные отчеты, в том числе и международные. Другой вопрос, как может украинское государство повлиять на эту ситуацию. Мы знаем, что до сих пор, что закон о переходном периоде в парламенте не принят, он ожидает определенных доработок, и вот вопрос того, как в случае успешного завершения и начала транзитного периода, как мы будем бороться с этой проблемой, но до сих пор, к сожалению, непонятно.
Спасибо за комментарий. Я напомню, что с нами на связи был Андрей Дегтяренко, главный редактор «Реальной газеты», издание, которое пишет о Донбассе и не только. Мы продолжаем наш разговор. Я напомню, что говорим мы сегодня о движении «Юнармия» в Крыму, которое продолжает активно набирать новых участников в Севастополе. По данным, которые мы, кстати, тоже уточнили в разговоре с Владимиром Коваленко, начальником штаба «Юнармии» в Севастополе, только в этом городе числится порядка 11 тысяч участников этого движения. И напомню общую цифру по Крыму, которая озвучивалась, это порядка 29 тысяч человек. Я напомню номер телефона, по которому можно дозвониться к нам в студию, 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму или в соседней России. 044 490 2905. Этот номер для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Также пишите ваши комментарии внизу под трансляцией, которую мы ведем на канале Крым Реалии в YouTube. Стараюсь внимательно читать те комментарии, которые вы нам пишете, а мы продолжим нашу беседу буквально через несколько секунд.
Хочешь принять участие в прямом эфире? Звони по номеру 8 800 10 06 926.
Мы продолжаем нашу беседу, и к нашему разговору подключается Олег Охредько, аналитик Центра гражданского просвещения Альменда. Олег, добрый вечер.
Добрый вечер.
Слышали ли вы вот ту часть программы, где мы приводили наш разговор с Владимиром Коваленко, начальником штаба Юнармии в Севастополе, и мы обсуждали эти цитаты с Ириной Седовой, экспертом Крымской правозащитной группы, в частности, утверждение господина Коваленко о том, что никакой ненависти к Украине в крымчанах Юнармия не воспитывает, а просто детей готовят к взрослой жизни. Я попрошу вас ответить на такие утверждения, во-первых, а во-вторых, насколько серьезно, по вашему мнению, вот является проблема этого влияния на молодых крымчан, которые они получают через подготовку в Юнармии?
Ну, я бы хотел сначала поблагодарить вас за то, что вы поднимаете данную тему, потому что это даже не моя точка зрения даже мирового сообщества по поводу опасности милитаризации детей. Вы посмотрите международные документы, которые принимаются. Вот буквально декабрьская резолюция Организации Объединенных Наций, которая отдельной строкой упоминает об озабоченности милитаризации, образования милитаризации именно общения с детьми в Крыму. При этом, если раньше они просто принимали во внимание, то сейчас, ну, можно сказать, выразили озабоченность. Если так, можно сказать, на дипломатическом языке, на котором общаются в Организации Объединенных Наций, это конкретно указывает на очень большую проблему, которая существует. Потому что опыт, исторический опыт показывает о том, что именно дети становятся, принимают на себя первый удар вот именно того милитаристического угара, которые есть, и тоталитарное государство это активно использует. Мы можем привести примеры того же Гитлерюгенда, когда дети с фалс-патронами и с криками возглавляющего фюрера бросались под советские танки, и наоборот, вспомните пантеон пионеров-героев, которые жертвовали собой. То же самое сейчас происходит и в России. Еще до войны 14 года активно пропагандировалось самопожертвование. Даже взять такой всеми любимый журнал «Ералаш». И тот там появился сюжет, где дети встречают как бы паренька из прошлого, который погиб во время Второй мировой войны, и спрашивают, а умирать не страшно? Он говорит, главное, мы победили. То есть самопожертвование.
Вот что на этом как раз и зиждется. Есть ли, появился ли рецепт, что с этим делать? У нас буквально 2 минуты остается до завершения программы. Есть ли рецепт, изучены ли программы, по которым вот таким образом обучают детей в Юнармии? И, может быть, какие-то методические рекомендации разрабатываются для того, чтобы это каким-то образом нивелировать, да, тот вред, о котором вы говорите?
К сожалению, этого нет. Это развитие критического мышления. Самый простой способ развития критического мышления. Знаете, как говорится, думайте, просто думайте, что вы читаете, что вы поглощаете с этим. Вот это самый простой элементарный способ, который позволит даже ребенку понять о том, что ему, прошу прощения за такое слово, впаривают туфту. И это самый простой способ, который есть. И со стороны Украины необходимо просто элементарно направлять на Крым. И благодаря вашей той же самой программе, вашему каналу, ту правду, которая есть. Это, можно сказать, первые шаги, наиболее простые. А потом, когда мы вернем Крым, я думаю, здесь уже подключатся и психологи, и педагоги, и общественные организации.
Спасибо вам за комментарии. Я напомню, что с нами на связи был аналитик Центра гражданского просвещения Альменда Олег Охредько. Говорили мы сегодня о работе движения «Юнармия» в Крыму и других временно неподконтрольных территориях Украины, в отдельных районах Донецкой и Луганской областях. Поговорили о том, какова численность, как руководители этого движения в Крыму поясняют вообще суть этого движения, к чему готовят крымских детей. Мы продолжаем внимательно следить за тем, как в суде будет рассматриваться дело руководителя Севастопольского штаба Юнармии. За прочими подобными делами тоже будем внимательно следить. Если вам есть что добавить о работе, деятельности Юнармии на территории Крымского полуострова, присылайте эту информацию к нам в редакцию, присылайте ваши наблюдения, ваши видеозаписи, фотографии. Присылайте ваши темы для программ. Если вы хотите, чтобы мы обратили внимание на какую-то из крымских тем или проблем, то пишите нам об этом. Адрес электронной почты есть на сайте Крым Реалии. Номер телефона 8 800 10 06 926 продолжает работать даже вне наших прямых эфиров. В это время работает автоответчик, на который вы можете надиктовать свое сообщение. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Не пропустите в 19.15 по крымскому времени программу «Крымский вопрос» с Александром Янковским. Всего доброго, будьте здоровы.
В ефірі Радіо Крим Реалії передача громадського радіо.
Далі буде. Історії, в яких добро перемагає, а зусилля винагороджуються.
Історії майже всіх моїх героїв та героїнь подкасту беруть свій відлік від Революції Гідності. Саме вона дала зрозуміти, що нам творити зміни і країну, в якій хочемо жити. Історія киянки Жені Відіщевої та ідея зародження «Відлік Проджект» і спільних документальних вистав, фільмів, перформансів та інтенсивів з молоді Донбасу теж родом із 2014-го.
Коли я прийшла на Майдан вперше, і потім я там активно почала ходити, я раптом зрозуміла, що таке Україна, що таке нація, що значить відстоювати свою думку, свою позицію і боротися за своє майбутнє. І для мене це стало дуже таким потужною подією, яка змінила мій світогляд, моє бачення. І для мене це було такий великий і дуже натхнений приклад любові, віри. І для мене це було про те, що сьогодні я тут, значить завтра я прокинусь зовсім в іншій країні. І все буде по-іншому. А завтра стаються розстріли. І через тиждень, після 17-20 лютого, ми прийшли в університет. І я пам'ятаю, як я стояла на майданчику оглядовому на території Лаври і дивилась на Київ. І в мене було відчуття, що ці зрадоньки, що я так мріяла про країну іншу, а прокинулася в чомусь ще гіршому, ніж мені хотілося. І я думала про те, що мене ніби дуже жорстко надурили. Отак я з такими відчуттями там стояла. І потім я вирішила для себе так дуже пафосно на той момент. Я записала собі це в блокнот, що я ніколи не хочу звідси їхати, що я хочу працювати тут, жити тут і робити те, що я можу робити, щоб такого не ставалося більше. Крім цього, під час Майдану я кожного ранку зустрічалася з антимайданом, тому що їх висаджували недалеко біля мого університету, і вони йшли пішки до Маріїнського парку, і я завжди їх бачила кожний ранок. Я йшла повз цю колону з тих людей, і я спочатку дуже їх ненавиділа, а потім, коли вже ти їх бачиш там 20-й раз, я не знаю, починаєш думати про те, що напевно вони не можуть бути погані просто тому, що вони погані. Напевно, у них якийсь інший погляд на все, що відбувається. Я для себе зробила такі певні висновки, які стосуються і мене в тому числі, що мені здається, що наша система освіти і культурна сфера не працює з нами, коли ми діти, коли ми підлітки. Тобто з нами не говорять про те, як думати, про те, як жити свідомо, як робити вибір свідомо і такі інші речі. І я от стоячи на цьому оглядовому майданчику, вирішила, що мені хочеться працювати тут, бути тут, і що мені хочеться займатися саме культурою і мистецтвом як інструментом для того, щоб робити вклад в розбудову громадянського суспільства.
Тоді Женя саме вчилася на режисерку і понад усе прагнула змінити сприйняття української культури, бо їй не подобалося те, що їй та її одноліткам вкладали у голову ще в школі.
А в школі я стикалася тільки з тим, що про Україну були у нас дуже нудні такі уроки з історії. В кожному кабінеті там портрет Тараса Шевченка і на кожне 1 вересня і 31 травня пісня «Як у нас на Україні». Ну, тобто це вся українськість, з якою нас знайомили в школі.
Уже після університету Женя спершу працювала у різних театральних студіях Києва, а потім, пригадує, сталося знайомство, яке і пов'язало її з Донбасом.
Після цього я там трошки починала працювати, потрапила на Гогольфест і познайомилася з Георгом Жено, з Наталкою Ворожбит, з Максимом Курочкіним і пішла працювати в театр «Переселенці».
Це театральний проєкт